Новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Нагорном Карабахе завтра выборы президента. Сенат Соединенных Штатов сейчас продолжает обсуждать новый законопроект по Ираку. Выставка, посвященная 50-летию фестиваля молодежи и студентов в Москве. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Завтра в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах должны состояться президентские выборы. В них не примет участие действующий президент республики Аркадий Гукасян, который заявил, что не намерен нарушать конституцию Нагорного Карабаха и оставаться на своей должности более 2 сроков подряд. В предвыборной борьбе участвуют 5 кандидатов. Власти соседних Азербайджана и Турции считают, что выборы в Нагорном Карабахе проводятся в нарушении международного права, и поэтому они заявили, что не будут признаны с их стороны. Над этой темой работал наш корреспондент Олег Кусов.
Это уже 4-е президентские выборы самопроглашенной Нагорно-Карабахской республики. Первым руководителем республики в 1994 году стал нынешний президент Армении Роберт Кочарян. Действующий президент Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян занимал этот пост 2 срока подряд. Участвовать в выборах 3-й раз Гукасян отказался, несмотря на то, что в республике и в нее нашлись политические силы, пытавшиеся склонить его к этому шагу. На пост президента баллотируются 5 кандидатов. Бывший директор службы безопасности НКР Бако Саакян, бывший замминистра иностранных дел Масис Маэлян, депутат Народного собрания НКР Армен Рабгарян, преподаватель Арцахского государственного университета профессор Ваня Аванесян и лидер Компартии Карабаха Грант Мелгумян. Лидерами предвыборной гонки наблюдатели называют Бако Саакяна и Масиса Маэляна. Глава Союза армян России Ара Абрамян считает, что предвыборная кампания на Нагорном Карабахе отвечает демократическим требованиям.
Это очень радостно, что на Нагорном Карабахе идут демократические выборы. Я знаю, что там будут наблюдатели, и они посмотрят, дадут оценку попозже. Но тот факт, что президент Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян не пошел 3-й срок, он соблюдал все приличия, не участвует, это уже показывает, что эта республика как таково состоялся. И все действующие там сегодняшние власть, парламент, правительство, их все забота тому, чтобы показать всему миру, вот это, кто организовал это выборы, что да, у нас не признано, но тем не менее все инфраструктуры есть для выборов и будут работать дальше. Я надеюсь, что выборы пройдут спокойно.
Российский политолог Александр Караваев подчеркивает, что предвыборная ситуация в Нагорном Карабахе имеет свою специфику.
Я готов согласиться с теми экспертами и наблюдателями, которые на этих выборах присутствуют, что эти выборы пройдут вполне в демократических нормах и стандартах, но надо учитывать, что эта территория и этот анклав находится в ситуации военной демократии, когда, в общем-то, там находится только одна этническая группа, и какие-то либо разночтения и вид кризиса могут носить только локальный характер, не влияя никак на их отношение к внешнему миру.
Этнолог Сергей Арутюнов убежден, что нынешние президентские выборы на Нагорном Карабахе смогут объективно отобразить политические настроения в республике.
Я думаю, что они продемонстрируют более или менее монолитное единство народа Нагорного Карабаха. Правда, трудно предсказать, но я не думаю, что там будет очень большой разнобой, какая-то борьба фракций внутри самого карабахского общества и так далее, и так далее. Ну и я думаю, что они продемонстрируют также, что так вот за здорово живешь, отдать то, что народ Нагорного Карабаха завоевал большой кровью, и пойти не только на серьезные уступки, но даже на какой-нибудь компромисс, требующих каких-то существенных изменений позиций со стороны Нагорного Карабаха, ожидать не приходится.
Глава Союза армян России Ара Абрамян перечислил основные задачи, на которые, на его взгляд, новый президент должен обратить особое внимание. Первое он назвал мирное урегулирование так называемой карабахской проблемы.
Главная задача нового президента Нагорного Карабаха, мне кажется, это то, что найти новые механизмы, новые пути мирного урегулирования карабахского конфликта. Это номер один. Второй – это, конечно, социальные вопросы развития республики. Третье, что показать миру, что Карабах – это как государство, как такой маленький государство, состоялся. Все демократические нормы все соблюдают.
Говорил лидер Союза армян России Ара Абрамян, которого власти Нагорного Карабаха называют одним из активных участников процесса социально-экономического восстановления республики. Бывший советник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Вафа Гулузаде считает, что выборы так называемого президента Нагорного Карабаха носят незаконный характер.
Я считаю, что то, что делается в Нагорном Карабахе, это артель, напрасный труд. И я считаю, что карабахские армяне сами не верят то, во что их вовлекает горстка сепаратистов. Нагорный Карабах – общепризнанная азербайджанская территория. Они самопровозгласились, так и не знаю, на что надеяться. До сих пор за эти 13 лет ни Армения не признала, ни Россия не признала. Что касается остальных, менее заинтересованных в этом деле стран, они все заявляют в один голос, что они никогда не признают вот эту самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику. Тогда зачем они все это тратят, столько усилий? Может, это не такие большие усилия? 20 человек там придут, чтобы кинут в какие-то ящики, которые заранее будут готовы. Это не выборы, это просто является чистейшей воды спекуляцией, фальсификацией, чем хотите, так и называйте. Ну как могут сепаратисты, проведя этническую чистку, проводить там выборы и на что-то при этом надеяться? Никакой законности, никакой легитимности, ноль.
Говорил Вафа Гулузаде. Власти Азербайджана и Турции официально заявили, что выборы в Нагорном Карабахе проводятся в нарушении международного права и не будут признаны с их стороны. Этнолог Сергей Рутюнов убежден, что президентские выборы в Нагорном Карабахе не осложняют ситуацию в регионе.
Осложнить ситуацию может только изменение военного баланса. Обо всем остальном говорить пустое дело. Ну, не признают выборов и не признают. 35 лет, по-моему, существует непризнанная республика Северного Кипра. Ну, ничего себе, существует.
Политолог Александр Караваев напомнил заявление многих влиятельных международных организаций о том, что они не намерены признавать нынешние президентские выборы самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.
Выборы-то проходят на территории Азербайджана. В любом виде мы их должны рассматривать прежде всего в этом ракурсе, потому что Нагорный Карабах анклав непризнанный, и неизвестно, когда ситуация там изменится. Поэтому многие международные организации и европейские наблюдатели уже заявили свое отношение к этим выборам, сказав, что результаты не признают.
Так считает российский политолог Александр Караваев. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ушел в отставку секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов. В дагестанском городе Кызыл-Юрт в результате взрыва погибли 4 милиционера, 8 ранены. А в Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, произошел взрыв на кладбище. Ранены 5 человек. В авиакатастрофе в аэропорту бразильского города Сан-Паулу, по предварительным данным, погибли более 200 человек, в том числе люди, находившиеся рядом с местом крушения самолета. В Петербурге создан правозащитный совет, в который вошли самые известные правозащитные организации города. В американском Сенате проходит заседание длиной в сутки. Демократическое большинство убеждает республиканцев проголосовать за вывод войск из Ирака. Я хочу отметить, что в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем – новые иски жителей Чечни в Международном суде в Страсбурге, а также дебаты в Совете безопасности ООН вокруг статуса Косово, которые все продолжаются. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор американской прессы свежий. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, и снова здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Что американская пресса пишет о России? Естественно, одна, наверное, из главных тем – это обострение отношений между Лондоном и Москвой. Как-то американцы комментируют это?
Не столько комментируют, сколько информируют. Вот сегодня «Чикаго Трибюн» и несколько других газет опубликовали статью корреспондента агентства Associated Press. Она называется «Великобритания намекает, как выйти из двустороннего кризиса». Коротко перескажу эту заметку. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Гордона Брауна Майкл Элленд намекнул, что Соединенное Королевство могло бы согласиться на проведение процесса над возможным убийцей Александра Литвиненко Андреем Луговым в третьей стране. На вопрос, настаивает ли Великобритания на суде исключительно на территории королевства, Элленд сказал: «Я не говорил ничего подобного. Преступление совершено на нашей территории, и его следует рассматривать в британском суде». Этот ответ, пишет корреспондент Associated Press, надо понимать как готовность провести процесс на нейтральной территории, наподобие суда над ливийским сотрудником госбезопасности, взорвавшим самолет в небе Шотландии.
Игорь, а американские еженедельники, на которые вы всегда обращаете внимание, пишут что-то о России сегодня?
Я расскажу о публикации в еженедельнике Newsweek. Это главный материал номера. Публикация посвящена Владимиру Путину, причем его фотография вынесена на обложку.
И как называется статья?
Ну, я бы перевел так: «Виток тирана» или «Ход тирана».
А в оригинале «Turn» или
«Turn»? «Turn». Угу. Как «Поворот винта».
Угу.
Вначале авторы Оуэн Мэтьюс и Анна Немцова напоминают, что в ноябре 2001 года во время частной встречи Буша и Путина в Америке американский президент сказал о своем российском коллеге: «Это реформатор, человек, который любит свою страну так же сильно, как я свою. Когда я учился в школе, Россия была нашим врагом, теперь она наш друг». Ныне невозможно себе представить подобных счастливых моментов, хотя недавно Буш и Путин вместе ели омаров на семейном ранчо Буша. Путин улыбался, как 6 лет назад, но это был другой человек. Российский президент на глазах становится самопровозглашенным архитектором альтернативного полюса влияния, альтернативного Америки. За границей он заключает альянсы со странами-изгоями. Дома он все больше походит на самодержца, создает марионеточные оппозиционные партии, выкручивает руки инакомыслящим, ограничивает свободу прессы. Что изменилось? Как случилось, что из друга и союзника Буша Путин превратился в агрессивного националиста, который дружит и вооружает врагов Америки? Действия Путина направлены не только на восстановление утраченной мощи России, но и на превращение ее в главный противовес США на мировой арене. Пока Путину везет. Мировая экономика играет ему на руку. Благодаря астрономическим ценам на сырье, российская экономика выросла на 40% за последние 5 лет. Еще одна головная боль Вашингтона – рост антиамериканизма в России, последовавший за оккупацией Ирака. Означает ли все это, что президент Путин намерен начать холодную войну? Вовсе не обязательно. Для Путина равенство в отношениях означает, что Запад не должен читать нравоучительных лекций России по поводу российской истории. Путин верит, что России нечего стыдиться. Но прежде всего для него равенство – это уважительное отношение к голосу Кремля. Ныне Америка мало что может сделать, чтобы унять новый имперский дух России, поскольку США нуждаются в поддержке Путиным санкций против Ирана в Совете Безопасности. Возможно, Путин отдает себе отчет, что везение не вечно. Его имперские мечтания могут быть подорваны стремительным снижением цен на энергоносители. Европа интенсивно ищет альтернативные источники энергии. Да и США, в конце концов, выберутся из иракского болота. Так что со временем Путин, или скорее его назначенец-преемник, поймет, что истинное величие – это не просто «нет» и еще раз «нет», адресованные Западу, завершает американский еженедельник Newsweek.
Спасибо большое, Игорь. Я напомню, что о двух интереснейших публикациях в сегодняшней американской прессе рассказывал мой коллега Игорь Померанцев. Мы продолжаем «Время свободы», и еще одна важнейшая американская тема. Поскольку мы только что обсуждали американские еженедельники, как мы говорим в наших новостях, Сенат США сейчас обсуждает новый законопроект по Ираку, принятый уже Палатой представителей и предполагающий вывод большей части войск американских из Ирака. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в США Ян Рунов, который расскажет нам подробности того, что, собственно, происходит в Верхней Палате Американского Конгресса. Ян, добрый день, пожалуйста, вам слово.
Добрый день. По всем последним данным опросов общественного мнения, рейтинг обеих палат Конгресса остается небывало низким, причем разница в рейтинге между республиканцами и демократами невелика. Либеральные избиратели обвиняют законодателей демократов в беспомощности и пассивности. Активист антивоенного движения Синди Шехан пригрозила даже выставить в будущем году на выборах свою кандидатуру против спикера Нэнси Пелоси, если демократы не добьются вывода американских войск из Ирака. Впереди выборы, и демократы должны показать свою силу. Поэтому демократическое большинство в Сенате устроило круглосуточные дебаты. Сенаторы-демократы назвали это образцовым принципиальным подходом, а сенаторы-республиканцы – цирком. В зале Конгресса на пол были брошены матрацы, на которых уставшие сенаторы могли прикорнуть. Республиканцы должны были согласиться на ночные бдения, дабы участвовать в голосованиях. «Это абсурд», — сказал сенатор-республиканец из штата Аляска Тед Стивенс. «Клянусь, мы пересидим республиканцев», — заявил сенатор-демократ из Оклахомы Том Кобарн. Незадолго до полуночи прошло первое голосование. При необходимости собрать большинство в 60 голосов, сторонники вывода войск набрали всего 41 голос. После 5 утра из-за отсутствия многих сенаторов собрали еще меньше голосов — 37. Даже когда одни сенаторы спали на матрацах, другие продолжали выступать. Сенатор-республиканец из Аризоны, кандидат в президенты Джон Маккейн, выступил в 4 утра. Сразу за ним, в 5 часу, выступила сенатор-демократ из Нью-Йорка, кандидат в президенты Хиллари Клинтон. На повестке дня предложение сенаторов-демократов Карла Левина из Мичигана и Джека Рида из Род-Айленда, обязывающее президента Буша начать вывод войск из Ирака в ближайшие 120 дней. После 30 апреля какая-то часть войск, точная цифра не указана, может оставаться в Ираке для борьбы с террористами, защиты американского имущества и обучения иракских сил безопасности. Это предложение, как ожидается, наберет незначительное большинство, чуть больше 50 голосов, но не необходимые 60, которые являются условием прекращения дебатов. Сенатор Рид сказал, что надеется на победу, так как ночные дебаты заставили законодателей сосредоточиться на одной проблеме. Госсекретарь Кондолиза Райс сейчас проводит беседы с сенаторами и конгрессменами, убеждая их в верности иракской политике Буша. Тем временем активисты антивоенного движения проводят сегодня 130 демонстраций против войны. Александр?
Ян, спасибо большое. Мы продолжим следить за событиями в американском Конгрессе, в Сенате. Я напомню, что Ян Рунов рассказывал о том, как проходит голосование по законопроекту по Ираку. Мы продолжаем программу «Время свободы». Каждый день в России сотни детей становятся сиротами. В Петербурге представлена новая программа действий по предотвращению отказов от детей первых лет жизни. Она разработана в общественном благотворительном фонде «Родительский мост» и предполагает сотрудничество госструктур и некоммерческих общественных организаций, помогающих детям. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Новизна этой программы в том, что она пытается работать не с отдельно взятым ребенком, а с семьей в целом. Программа направлена на семьи с детьми от 0 до 7 лет в ситуации, угрожающей помещением ребенка в сиротское учреждение, и на семьи, уже разместившие там ребенка, на семьи, где замечено жестокое обращение с детьми, представляющее угрозу их жизни и здоровью, а также на беременных женщин и членов их семьи в кризисной ситуации, говорит президент фонда «Родительский мост» Марина Левина.
Есть специалисты по опеке и учреждения, которые взаимодействуют с нашей службой, если мама или семья временно поместили ребенка. Есть те, которые не взаимодействуют. И вот на этом этапе мы очень многих клиентов вообще теряем, потому что органы здравоохранения нам говорят: все, ребята, вот за порогом детского дома, дома ребенка, и это во многом правильно, наши епархии. Но нам-то надо дальше продолжать работу с этой семьей, налаживать отношения ребенка и семьи. Нам надо понять вообще, какова материнская мотивация к сохранению, подключать членов семьи, осуществлять какие-то совместные консилиумы. Это не всегда получается. И получается, что очень часто дети временно размещенные вообще выпадают из поля зрения, в частности, нашей службы. Но я предполагаю, что это общая ситуация. К сожалению, временное размещение ребенка почему-то считается очень часто благом. И даже иногда матери это предлагается как выход из ситуации. Я считаю, это не выход из ситуации. Это некая крайняя мера. Но мы бы хотели, чтобы наша программа своей целевой группы рассматривала всех тех детей, которые пережили жестокое обращение, в результате которого они, допустим, утратили здоровье или приобрели очень серьезную эмоциональную травму, или погибли. Потому что на сегодняшний день, я не знаю, есть ли такая статистика в Санкт-Петербурге, мы постоянно сталкиваемся с судьбой этих детей, потому что они как мигранты мигрируют. Вначале они помещаются в больницу Цимбалина, потом их там подлечивают, потом почему-то они снова возвращаются к родителям, их снова наносится травма, они снова помещаются в больницу Цимбалина. Эта система для них страшна, потому что она их постепенно уничтожает. Ну и, собственно говоря, со случаями жестокого обращения толком у нас в городе, надо признать, не работает никто, кроме отдельных некоммерческих организаций. И никто не фиксирует эти случаи. Может быть, на уровне муниципалитетов и ведется такая статистика, но в целом мы не знаем, а сколько детей в прошлом году пережило жестокое обращение, которое нанесло ущерб их здоровью, инвалидности или эмоциональному состоянию. И вообще, с чем это было связано? С тем, что родитель плохой или состоянием родителя? И может ли ребенок дальше находиться в этой семье? Мы как бы не имеем этой информации. И я считаю, что это тоже очень уязвимая группа детей, особенно такого возраста. Потому что ребенок такого возраста вам рассказать-то ничего не сможет. Что с ним происходило, что с ним делали, что он при этом чувствовал.
Сотрудничество государственных и некоммерческих организаций необходимо, но невозможно без желания чиновников, говорит начальник сектора социальной защиты семьи и детства администрации Центрального района Петербурга Ольга Лисичкина.
Я 16 лет работаю в системе. Уходит человек, который, предположим, заинтересован в этой работе, она доставляет ему радость, и он поэтому работает. Приходит на его место другой человек. И именно в силу того, что нет никаких законодательно-нормативных актов, которые прописывали бы в обязательном порядке работу, предположим, с общественными организациями, его никто не заставит это делать. То, что мы там где-то кому-то когда-то отчитываемся, когда у нас вдруг какой-то комитет запросит, а со сколькими общественными организациями работает район? Ну, напишу я с 10, и что? Один написал, что у него 3 организации, другой написал, что у него 40 организаций. Разницы, по большому счету, нет никакой. Вот этот проект действительно необходим, реализации которого в первую очередь будут мешать даже не районные структуры, а будет мешать отсутствие административной воли управления городом. В том числе депутатов законодательного собрания в связи с непринятием каких-либо законов, ну и, соответственно, администрации города, которая тоже, в свою очередь, может, ну, в мягкой манере все это закрыть.
Но если инертность чиновников удастся победить, то реализация проекта позволит создать систему экстренного реагирования в кризисных ситуациях, включающую полную информацию о судьбе каждого ребенка, применять профессиональные кризисные технологии и вовлекать всех заинтересованных лиц и все службы в сопровождении таких детей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я хочу еще раз напомнить слушателям, что в 9 вечера по московскому времени, сегодня, после новостей, в эфире Радио Свобода европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем сегодня джазовый фестиваль «Северное море» North Sea в Голландии. В Милане построен город опального советского архитектора Ивана Леонидова. Легендарный «Восточный экспресс» движется по Европе, остановка в Польше. Русский европеец Павел Щеголев, конечно, европейский музыкальный календарь. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Исполняющим обязанности секретаря Совета Безопасности России назначен Валентин Соболев, заместитель ушедшего в отставку Игоря Иванова. В дагестанском городе Кызыл-Юрт в результате взрыва погибли 4 милиционера, 8 получили ранения, один в тяжелом состоянии. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, при взрыве на кладбище ранены, по последним данным, 10 человек. Взрывное устройство разорвалось во время похорон учительницы и 2 ее детей, убитых бандитами в воскресенье. Мэр Архангельска Александр Донской помещен в следственный изолятор города. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, Донской был взят под стражу в собственной квартире после штурма ее милицией. В авиакатастрофе в аэропорту бразильского города Сан-Паулу погибли около 200 человек. Среди них пассажиры, члены экипажа, а также люди, находившиеся в здании, в которое врезался самолет. Число пострадавших в результате крупной железнодорожной аварии в Львовской области Украины достигло 72. 19 из них – дети, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В понедельник вечером сошли с рельсов и перевернулись 15 цистерн с жидким желтым фосфором. В почву попало более 300 тонн крайне ядовитого вещества. В Японии закрыта на неопределенный срок атомная электростанция, на которой 16 июля после землетрясения произошла утечка радиоактивных материалов. Американское командование в Ираке сообщило о задержании, как предполагают, лидера иракской аль-Каиды Халеда аль-Машхадани. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 18 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
18 июля 1976 года. Спецпередача. Пресс-конференция Андрея Амальрика в Амстердамском аэропорту в день его приезда на Запад 15 июля. Вопрос журналиста. Как вы относитесь к творчеству Солженицына?
Я бы хотел в Солженицыне различить именно личность, творчество и идеи. И мне кажется, что самое важное значение Солженицына – это Солженицын как личность. Я бы сказал, что значение его личности не только в том, что он противостоял довольно сильному советскому режиму, но в том, что в наше время он показал огромное значение человеческой личности. Что же касается Солженицына как идеолога, то в целом я не разделяю его идеологии. Я бы ее назвал романтическим консерватизмом. Мне кажется очень позитивной его критика многих сторон жизни на Западе. У нас в России такое впечатление, что Запад занимает по отношению к Советскому Союзу очень уступчивую позицию и тем самым поощряет те силы в Советском Союзе, которые противятся его либерализации.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Вопрос журналиста. Вы составили идеологический спектр, назвав его «колесо идеологии». Какое место в нем занимаете вы сами?
Я скорее себя отнесу к либерально-демократическому направлению, к которому я там отнес Андрея Сахарова и Юрия Орлова. Я хотел бы добавление сделать здесь, что я говорю о себе как об идеологе в данном случае, потому что как писатель и по своему темпераменту я, может быть, ближе к националистам. Да.
В интервью для «Радио Свобода» Амальрик пояснил.
Ну да, знаете, я сделал здесь известное разграничение между собой как приверженцем некой определенной идеологии и собой как писателем, потому что идеология это все-таки исходит от ума, а искусство от чувства. Я, знаете, чувствую себя все-таки очень русским человеком. Я довольно авторитарен, как настоящий русский. Мне кажется, я хорошо чувствую Россию. Может быть, я потому оказался таким удачным критиком России, именно потому, что я ношу это все довольно глубоко в себе.
Андрей Амальрик. Первые выступления на Западе. Радио «Свобода». 18 июля 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
Летний шекспировский фестиваль в Нью-Йоркском Центральном парке на открытой площадке отмечает свое 50-летие. Впервые шекспировские спектакли были показаны здесь в 1957 году. В этот раз продюсеры The Public Theatre выбрали главной темой фестиваля «Любовь» и открывают его спектаклем «Ромео и Джульетта». В летней программе также «Сон в летнюю ночь». Театр был основан прославленным режиссером Джозефом Паппом, нынешний художественный руководитель Оскар Юстис. Бесплатные спектакли шекспировского летнего фестиваля в Центральном парке пользуются огромным успехом. Очередь за билетами занимают с ночи. К 9 часам утра обычно вручается последний билет на ближайший вечер. В Парижском музее Орсе проходит фотовыставка, озаглавленная «Руки». Представлены работы известнейших фотопортретистов начала XX века, открывающих законы жанра и непрерывно экспериментирующих. В ранних фотографических работах позиция рук определяла характер портретируемого не менее чем лицо. Руки, как выразительная часть целого, самодостаточный и самостоятельный пластический фрагмент, выражающий особенности личности, стали главной темой этой выставки. Экспозиция в Орсе представляет фотопортреты рук Вацлава Нижинского, Айсидоры Дункан, Бернарда Шоу, Эдгара Дега и многих других на фотографиях таких мастеров конца XIX – начала XX века, как Надар, Андре Диздери, Альфред Штиглиц. В издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» вышла биография поэта Георгия Иванова, написанная Вадимом Крейдом. Георгий Иванов, начавший публиковаться за несколько лет до революции, долго считался автором, не заслуживающим серьезного внимания. Александр Блок приводил его как пример поэтической никчемности. Собственный голос и тему он обрел лишь к 1930 году, когда в Париже вышел его сборник «Розы», поставивший Иванова в первый ряд не только эмигрантских, но и всех русских поэтов. Вадим Крейд прослеживает основные этапы жизни и творчества своего героя от рождения и первых литературных шагов до кончины в доме престарелых в Йере на юге Франции в 1957 году.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Песню дружбы запевает молодежь. Под таким названием открылась в Государственном историческом музее Москвы выставка, приуроченная к знаменитому 50-летию знаменитого 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Это было одно из самых ярких и запомнившихся событий хрущевской оттепели. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Самый первый всемирный молодежный форум был в Праге всего 2 года спустя после Второй мировой войны. В 1957-м пришла очередь Москвы, куда из 131 страны мира приехали 34 тысячи человек. И это после того, как долгое время страна прожила в фактической изоляции. Слово автору выставки в историческом музее Ларисе Шацилло.
Символом московского фестиваля была пятилепестковая ромашка, которая символизировала 5 континентов. И в середине ромашки был лозунг фестиваля «За мир и дружбу». Вообще, международное молодежное движение и было, в общем-то, посвящено борьбе за мир. Молодежь в борьбе за мир, дружбу, солидарность. И московский фестиваль не исключение. Он был значим для нас и для нашей истории. Ну и не только, он имел и большое международное значение. Впервые москвичи увидели близко, рядом, на улицах Москвы людей разных рас, культур, национальностей. И впервые они могли свободно с иностранцами общаться на улицах, обмениваться сувенирами, приглашать их в гости, кормить, поить, рассказывать, расспрашивать. То есть это был грандиозный праздник. Праздник действительно народный. Вы это можете увидеть, посмотрев на наши экспонаты, на фотографии, которые здесь представлены, посмотрев фильм, который был снят во время фестиваля.
Среди кадров фильма есть цирковой парад, проходивший по улицам Москвы. Крупным планом лицо клоуна на Олега Попова, культовой фигуры того времени. Младшее поколение его вряд ли помнит. Уже очень давно артист эмигрировал в Германию. Но прежде Олег Попов пользовался всенародной любовью. В одной из витрин знаменитая клетчатая кепка. Вопрос Ларисе Шацилло. Неужели подлинное?
Да, абсолютно, конечно. Мало того, это привезено было из Германии специально для этой выставки. Мы и не чаяли вообще получить эти материалы, но тем не менее нам помогли очень энтузиасты из цирка на Цветном бульваре. Связались с Олегом Поповым, и он нам эту кепку прислал. Именно в этой кепке он шествовал по улицам Москвы во время фестиваля.
Фестиваль 1957 года оставил по себе ощущение праздника. Это был глоток свободы, свидетельствуют те, кто помнит его. Подчеркнем, только глотком. Немного приподнявшийся железный занавес вскоре опять захлопнулся. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
В англоязычном мире бурно обсуждаются сразу две книги, посвященные вопросам веры и церкви. Точнее, беспощадно критикующие первую и высмеивающие вторую. Это «Бог невелик» вашингтонского журналиста Ричарда Хитченса и «Бог обман» оксфордского профессора Ричарда Докинса. Обе книги стали бестселлерами, а сочинение Докинса даже переведено на 31 язык. Такая горячность при дискуссиях на религиозные темы удивила многих на Западе. Впрочем, как считает историк и социолог религии Борис Фаликов, это естественная реакция на рост исламского экстремизма в мире. Статья Фаликова «Конкретное безбожие» опубликована на сайте Газета.ру.
Когда тебя с упрямым остервенением пытаются лишить жизни во имя чужого бога, невольно забываются табу, вскормленные десятилетиями толерантности и политкорректности. Вспоминается и собственное неприятное наследие, к примеру, инквизиция и европейские религиозные войны. На эту благодарную почву и падают семена воинственного атеизма. Ислам пугает, но порой порождает у западной публики и другую реакцию. Сталкиваясь с сильной живой верой, она невольно оглядывается на собственную духовную традицию, которая переживает не лучшие времена. Эта ностальгия играет на руку христианскому консерватизму.
Если с реакцией западного читателя на довольно провокационные книги Хитченса и Докинса все довольно понятно, то вот другой вопрос. Почему вопросы веры и церкви не обсуждаются столь же широко и заинтересованно в России? Еще требует своего ответа. Мнение Бориса Фаликова таково.
Причина в поведении традиционных российских религий. Скажем, РПЦ громогласно заявляет о своем консерватизме как о главном преимуществе над западным христианством. Она без устали вещает о себе как о стойком оплоте борьбы с секуляризмом и утверждает, что может стать в этом деле примером для Запада. В чем же заключается борьба? РПЦ призывает пересмотреть общепринятый подход к правам человека и нападает на либеральный тоталитаризм. Об этой и других проблемах представители церкви говорят весьма охотно, но в самом общем духе, не касаясь конкретных вопросов, имеющих отношение к образу жизни.
Борис Фаликов, автор статьи «Конкретное безбожие» на сайте Газета.ру, вообще считает, что, как это ни странно звучит, православная церковь играет незначительную роль в духовной и даже культурной жизни большинства россиян.
Православная церковь играет сейчас в России значительную роль, если мы смотрим на ее поведение в, скажем, в СМИ или другим каким-то она публичным образом себя проявляет. Вроде бы она активна, вроде бы она декларирует свою позицию достаточно артикулированно. Но в то же время ученые, которые изучают религию и, в частности, православную церковь в России, они не перестают отмечать, что на самом деле регулярная посещаемость церквей в России очень невелика. И в этом смысле она несопоставима не только с Америкой, где очень высока регулярная посещаемость церквей, но даже с Европой, вот с той самой секуляризованной Европой, которую так обсуждает Русская Православная Церковь.
Историк и социолог религии Борис Фаликов, автор статьи «Конкретное безбожие», опубликованной на сайте Газета.ру. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Исполняющим обязанности секретаря Совета безопасности России назначен Валентин Соболев, заместитель ушедшего в отставку Игоря Иванова. В дагестанском городе Кызыл-Юрт в результате взрыва погибли 4 милиционера, 8 ранены. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, произошел взрыв на кладбище во время похорон. Ранены 10 человек. Мэр Архангельска Александр Донской помещен в следственный изолятор города. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», Донской был взят под стражу в собственной квартире после штурма ее милицейским спецназом. В авиакатастрофе в аэропорту бразильского города Сан-Пауло погибли около 200 человек. Среди них пассажиры, члены экипажа, а также люди, находившиеся в здании, куда врезался самолет. Число пострадавших в результате крупной железнодорожной аварии в Львовской области Украины достигло 72, 19 из них – дети. Американское командование в Ираке сообщило о задержании, как предполагают, лидера иракской аль-Каиды Халеда аль-Машхадани.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в июне увеличился почти на 11% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Показатель этого месяца является рекордным, поскольку ранее максимальный рост промышленного производства 8,7% наблюдался в феврале нынешнего года. Также отмечается, что наиболее значительный рост в июне был отмечен в обрабатывающей промышленности, в том числе в сфере производства продуктов питания, в частности мяса, крупы и муки. В первом полугодии объем промышленного производства в стране по сравнению с январем июнем прошлого года увеличился на 7,7%. Такая динамика в целом подтверждает тенденции первых пяти месяцев года, о чем ранее говорил вице-премьер Александр Жуков.
Наша промышленность сохраняет набранные в начале года высокие темпы экономического роста. В мае этого года, по сравнению с маем прошлого, темп роста промышленного производства составил 6,7%. По сравнению с апрелем промышленность переросла почти на 1%, 0,9%. Ну а всего за 5 месяцев в этом году индекс роста промышленного производства составил 7,4%. Для сравнения, за 5 месяцев прошлого года это было 4,8%.
Президент России подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет 2007 года. Документ, в частности, предусматривает выделение 10 миллиардов рублей уже в текущем году на переселение граждан из аварийного жилья, а также на капитальный ремонт ветхих жилых домов. Кроме того, 30 миллиардов рублей государство, по словам министра финансов Алексея Кудрина, планирует дополнительно направить на реконструкцию и строительство в стране сети автомобильных дорог.
В первую очередь, среди этих поправок учтено выделение 20 миллиардов рублей на улучшение дорожной сети в ведущих городах страны уже в этом году. И использование этих средств целесообразно начать еще в летнее время. Кроме того, 10 миллиардов – это на строительство мостов и дороги Дон, ту часть, которую можно опережающе начать уже в этом году. Основной объем придется на 2008 и 2009 годы, но уже с этого года будет направлено на эти цели 10 миллиардов рублей.
Крупнейший в Европе и второй в мире производитель бумаги, финско-шведская компания «Стора Энса», намерена до конца года завершить предпроектную оценку строительства в России своего полномасштабного целлюлозно-бумажного комбината в Нижегородской области. По результатам исследования, но не ранее 2009 года, будет принято решение о финансировании проекта, предполагаемый объем которого более 1 миллиарда евро. В течение 2008 года «Стора Энса» ожидает изменений в российском лесном законодательстве, улучшающим условия бизнеса компании лесопереработки. Шведско-финская телекоммуникационная группа Telia Sonera, крупнейший в Скандинавии оператор телефонной связи, завершила покупку 100% акций американской компании MCT, которой принадлежат в частности крупные пакеты акций компании операторов сотовой связи в Узбекистане и Таджикистане. Сумма сделки составила $300 миллионов. В России Telia Sonera является одним из учредителей российской компании Мегафон, третьего в стране оператора сотовой связи, в которой ей принадлежат 36% акций. Индекс Доу Джонса, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих компаний Соединенных Штатов, впервые превысил во вторник отметку в 14 тысяч пунктов. На повышение индекса с уровня 13 тысяч пунктов потребовало чуть менее 3 месяцев, тогда как на предыдущее с 12 до 13 тысяч полгода, а с 11 до 12 тысяч пунктов целых 7,5 лет. Рекордным пока остается повышение индекса Доу Джонса с 10 до 11 тысяч пунктов. Весной 1999 года на волне интернет-бума индекс повысился на 1000 пунктов всего за 23 рабочих дня. Японская машиностроительная корпорация Honda Motor объявила о намерении инвестировать более 200 миллионов долларов в строительство своего второго автомобильного завода в Таиланде, планируя открыть его во второй половине 2008 года. Сообщается, что это позволит ей удвоить мощности своих производств в этой стране до 240 тысяч автомобилей в год. Курс американской валюты к европейской достиг очередного рекордно низкого уровня за все 8 лет существования евро – 1 доллара 38,3 цента. Поводом для нового снижения, как отмечают эксперты, стало сообщение американского инвестиционного банка Bear Stearns своим инвесторам о том, что их вложения в двух инвестиционных фондах этого банка, работавших на рынке ипотеки с высокой степенью риска, фактически обесценились. Этот рынок в США стремительно расширялся в последние годы как за счет привлечения клиентов с небезупречной кредитной историей, так и за счет предоставления кредитов на покупку жилья по изначально льготным ставкам, но значительно возраставшим впоследствии. Нарастающие неплатежи на этом рынке эксперты считают одной из главных причин падения курса доллара в последние недели, говорит старший экономист российской финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Очень слабый доллар и тем более резкое ослабление доллара невыгодно не только финансовым рынкам, потому что дестабилизирует ситуацию, но и в первую очередь невыгодно центральным банкам мировым. Это приводит, с одной стороны, к обесцениванию их резервов, с другой стороны, к дестабилизации валютной ситуации в мировом масштабе, что, естественно, вызывает тревогу. Поэтому я не исключаю, что если доллар, скажем, будет продолжать свое снижение, я думаю, очень скоро мы можем увидеть согласованную интервенцию центральных банков, направленную на стабилизацию курса валют.
Курс доллара на сегодня 25 рублей 46 копеек. На завтра 25.44. Евро сегодня стоит 35 рублей 11 копеек. Курс на четверг 35.14. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Литвы. В Литве подготовлена третья по счету «Красная книга», в которую занесены более 700 видов редких растений и животных. По мнению составителей, за последние 15 лет состояние литовской природы в общем улучшилось, а некоторые, казалось бы, утраченные навсегда виды удалось даже восстановить. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Новая «Красная книга Литвы» выглядит толще прежних изданий, но это не означает, что исчезающих растений и животных здесь стало больше. Напротив, литовская природа скорее не потеряла, а приобрела. Просто международная классификация теперь ведется строже. За последние годы в литовских лесах окончательно прижились зубры. В Куршском заливе вновь появилась когда-то бывшая промысловая, а потом исчезнувшая рыба пузанок. А в Балтийском море – таймень. Рассказывает биолог Селимонас Полтанавичус.
В природе многие виды животных, особенно птиц, существуют примерно 2 миллиона лет. Потом они или исчезают, или уже от них отделяются новые. В 60-х годах прошлого столетия во всем мире такое движение, как помочь тем видам, которые на грани исчезновения. Вот тогда и родилась международная красная книга. Наша книга сегодняшняя толстая, в ней 767 видов и животные, и растения, и грибы. Много внимания, денег выделяется на приведение в порядок мест нахождения животных. После выхода «Красной книги» мы получаем не сотни, а тысячи интересных писем из всей Литвы. Люди сообщают, каких птиц редких где видели, в каких местах должны их особенно охранять. На это книга красная, чтобы все внимание обратили.
В Литве, как и везде на постсоветском пространстве, общему улучшению экологической обстановки, очищению вод рек и озер содействовало закрытие в начале 90-х годов крупных промышленных предприятий и сельских коллективных хозяйств. Но после временной передышки природа получила новый тяжелый удар. Всеобщую автомобилизацию и массовое загрязнение бытовыми отходами общества потребления, переработка которых хоть и активно налаживается, но пока значительно отстает от уровня западноевропейских стран. Биолог Полтанавичус о животных и растениях Литвы, впервые внесенных в Красную книгу.
Это наша белая водяная лилия, которая, как ни было бы жалко, многие рвут от непонимания или от того, что не боятся, что будут наказаны. В Красную книгу включены первый раз большая белая цапля. Рысь 30 лет назад было до 200 зверей, сейчас от 30 до 40 по всей республике. С другой стороны, 23 вида восстановлено их количество. Все знают лосося. Это красная рыба. Она уже не будет объектом Красной книги. Хорошо у нас живется и серому журавлю. У них взято около 1200 пар.
В Красную книгу теперь занесен и заяц-беляк из-за того, что он предпочитает жить севернее, и из-за расплодившихся лис. Вот уж кому точно не грозит попасть в число редких животных в Литве. Мех лисы вышел из моды, и охотники оставили ее в покое, за что поплатились зайцы. Деятельность человека и его прихоти остаются главным регулятором размеров популяции диких животных. Это регулирование исключительно тонкое дело. Отстреливать зверей плохо, но бывает, что не отстреливать еще хуже. Пример. В 60-е годы советские экспериментаторы завезли на Куршскую косу с Дальнего Востока енотовидную собаку. Животное размножилось настолько, что сейчас приносит ощутимый вред местной природе. Водятся в Литве и волки, в отдельные зимы, причиняющие фермерам немало беспокойств. А вот медведей, собственных, уже нет. Бывают лишь приходящие. В Литве нынешний президент которой, Валдис Адамкус, профессиональный эколог, для предотвращения гибели животных в последние годы с помощью Европейского Союза было установлено немало специальных ограждений вдоль автомагистралей. Сетчатый забор заставляет лосей, косуль, кабанов, лис, ежей, лягушек и другую живность пересекать трассу по безопасным подземным переходам. Например, на скоростной дороге Вильнюс-Каунас, где раньше при столкновении машин со зверями гибли не только животные, но порой и люди, теперь такие случаи стали большой редкостью. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередной репортаж из цикла истории Запада и Востока завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который сегодня ведет Дмитрий Волчек. И он уже вместе со мной в студии, чтобы рассказать о программе. Добрый вечер, Дмитрий, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске вы услышите эксклюзивное интервью Бориса Березовского, который рассказывает о предотвращенном в Лондоне покушении на его жизнь, сообщение о штурме квартиры мэра Архангельска Александра Донского, подготовке к выборам президента Нагорного Карабаха и судьбе болгарских медсестер, осужденных в Ливии. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это американский ученый Норман Борлаг, удостоенный золотой медали Конгресса.
Спасибо, Дмитрий. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Ведет его сегодня Михаил Соколов, а гость студии – лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева, Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спасатели и военные химики продолжают дезактивацию участка железной дороги в 60 километрах от...
Глава Human Rights Watch предложил руководству Азербайджана освободить всех семерых журналистов.
Эти дебаты ночь напролет вообще не повлияют на мою позицию. Все это не способствует серьезному обсуждению иракской проблемы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.